Hare Krishna.
Hare Krishna.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Читаем стихи из Бхагавад-гиты из второй главы. Краткое изложение Бхагавад-гиты, текст 51 санскрит. Карма джам бутти юкта хи памам тяктва манишна джанма манда вини муктай панам гачанти анамаян. Перевод стиха. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. Комментарий Шрила Прабхупады. Освобожденные души живут в обители, где нет материальных страданий. Бхагаватам, десятая песня, говорится. Самаштитая панапава платламам махатпадам пуняйшо мрари хава бутхир патца падам парам падам 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 яты падам натешам. Тому, кто ступил на корабль лотосных стоп Господа, дающего прибежище всему мирозданию, известного как Мукунда, дарующий освобождение, бескрайний океан материального мира, кажется не больше лужицы вследе телячьего копытца. Такой человек достигает обители Парампадам или Вайкунхи, место, где нет материальных страданий. Ему незачем оставаться в этом мире, где на каждом шагу подстерегают опасности. По невежеству живое существо не знает, что материальный мир — это место страданий, где повсюду подстерегают опасности. Только невежество заставляет неразумных людей пытаться приспособиться к жизни в этом мире, заниматься кармической деятельностью, в надежде, что ее плоды сделают их счастливыми. Они не знают, что нигде во Вселенной, ни в одном из великого множества материальных тел, они не смогут жить, не испытывая страданий. Страдания, сопутствующие материальной жизни, рождения, смерти, старости, болезни, существуют повсюду в материальном мире. Однако тот, кто осознал свое истинное положение, положение вечного слуги Господа, а также положение личности Бога, занимается трансцендентным любовным служением Господу, такой человек получает право войти в царство Вайкунтхи, где нет ни материальных страданий, ни смерти, ни влияния времени. Осознать свое изначальное положение значит осознать и возвышенное положение Господа. Тот, кто ошибочно считает живое существо тождественным Господу, пребывает в тьме невежества и не способен заниматься преданным служением Господу. Он сам пытается стать Богом и таким образом обрекает себя на бесконечное прощение в круговороте рождения и смерти. Тот же, кто понял, что его предназначение служить Господу, встает на путь преданного служения и достигает преданности. Преданное служение Господу называется карма-йогой или будхи-йогой. Карма джам бутти юкта хи палам цактва манишна чанма банда винирмукта падам качан анамаян. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти, достигают родителей Бога и не бывает страданий. Краткое изложение Бхагавад-гиты, 2 глава, текст 51. Здесь говорится об уровне освобождения. о чем так мечтают многие мудрецы, мистики, философы, которые догадываются об этом уровне. При помощи умственной деятельности можно догадаться, что существует уровень вне страданий. Об этом говорит много, намекает на эти вещи. Причина следственная связь этого мира указывает на это, что есть источник творения, причина какая-то высшая. И эта причина, она обладает полнотой, завершенностью. Страдание означает, что человек не самодостаточен, не завершен, не полон в себе. Ему всегда чего-то не хватает, это вызывает страдание. Например, есть мужчина и женщина, и они самодостаточны в материальном мире. Мужчина нужна женщина, а женщина – мужчина. Это не самодостаточная форма. В каждом из нас есть то и другое начало, мужское и женское. Но мужчина – это тот, у кого не хватает женского начала. Тот, кто хочет женщину, то есть мужчина. А женщина – это тот человек, у которого нет мужского начала. И она ищет мужчину в свою половину. Это не самодостаточная форма. Или обусловленная форма. Она помещена в таких условиях, где будет искать недостающие энергии для наслаждения, для счастья. Таким образом, вся жизнь превращается в мучительный поиск, большие усилия, чтобы достичь этого состояния полноты. Но полное целое абсолютно синезового курна, полное целое. В него нельзя ничего добавить и не убавить. То есть в абсолютной истине существует мужское и женское начало. Не думайте, что это какое-то временное явление материального мира, мужское и женское начало, вечная энергия. Она исходит из абсолютной истины, джанамадьесетага, в абсолюте есть мужское и женское начало. Но она присутствует одновременно и неразрывно, как Ситарам, Рада Кришна, Лакшминараяна. Это описание абсолюта. Я один, но стану многим, увеличивая наслаждение блаженства. Это полное целое, но в разнообразии. Все творение тоже существует как полное целое, но в разнообразии. И в этом разнообразии человеку очень трудно занять свое место, чтобы быть самодостаточным. Об этом говорится в Шиханишат. Что всем они изменят также какой-то полнотой, самостоятельностью определенной. В зависимости от того, как мы пользуемся этой полнотой, он будет связан с полным целым или отделен от этого. Если человек отделен от полного целого, то он всегда будет чувствовать страдания, нехватку энергии, недостаточно счастья. Всего будет недостаточно. Никаким количеством материального счастья человек не удовлетворяется. Есть пример ветви, оторванной от дерева, или части тела, отделенной от тела. Она теряет свое значение, свое величие, свои функции. Это абсолютно бесполезная вещь. Ветвь высыхает. Палец зеленой от руки больше никому не нужен. Но соединенный с общим целым, он пользуется энергией полного целого. Энергией разума, энергией чувств, энергией ума, духовной энергии. Каждая часть тела, она такая незначительная, смотрите, но пользуется всей энергией, всеми этими энергиями. Таким образом возникает полнота. В связи с полным целым. Это очень интересный момент. Как же можно отделиться от полного целого, если мы неотделимые частицы все это? Мы неотделимые. Если люди. Я думаю, что Майя — это окружающий мир. Ничего подобного. Окружающий мир реален. Он временен, это верно. Но существует реально. Майя находится вот здесь. Ближе гораздо к нам, чем мы. Майя — это неправильное понимание этого мира. Например, человек пытается господствовать в этом мире. Хотя всем очевидно, что он полностью подчиняется законам этой Вселенной, человек, в тисках находится закон, который пытается освободиться от законов материальной природы. И чем больше он пытается освободиться от законов материальной природы, тем больше он увязает в эти проблемы. То есть материальная природа непобедима, а аджита называется. Полное целое, аджита непреодолимо. Вы не можете подчинить полное целое, чтобы всего лишь часть. Вы не способны преодолеть все законы материальной природы, такие как рождение, старость, болезнь, смерть. С другой стороны, говорится, что все эти вещи иллюзорны. Почему? Потому что вечная душа. Вы не знаете об этом. Вот это невежество и называется майя. Невежество имеет разные формы. Один человек сказал, что если я думаю, что я Бог? Нормально. Хорошие мысли надо отрисовать в голову. Мне очень трудно это сказать практически. Я спросил у человека, кто признает этот факт вокруг вас? Он говорит, практически никто, в этом проблема. Никто, не могу его увидеть в этом уже, столько лет проповедую. Вот в этом будет у вас проблема, никто не примет этот факт. Нужно доказательство. А это трудно доказать на практике. Но на теории можно сказать, что я то же самое, что Бог. На теоретическом уровне можно это все сказать. Но на практическом уровне. Мне Кришна показал светскую форму Бхагавад-гиты. Вот это доказательство. Кришна себя проявлял в разных бесчисленных формах. Но таких 16 108 жен было у него, например, это не предел, говорится, для него. Все душа на какой-то пределе каждый атом. Все это каждого существа. Поддерживается каждый атом творения. Разумом. Вот это называется Бог. А что мы такие за Бог интересны? Если надо же конечно сравнить с этой вселенной, никто нас даже не увидит. Даже не то рассматривать серьезно. Ну, конечно, сравните человеческое существо, его крохотную душу с размерами вселенной. И вот это крохотное живое существо хочет наслаждаться безгранично. Его мало вселенной, мало. Мало всех богатств мира. Сколько не предоставим, он будет расширять свои возможности, Называется борьба за существование. Теперь скажите ответить на вопрос, нужно ли Богу бороться за свое существование? Есть ли у него соперники? Нужно ли ему преодолевать какие-то препятствия? Нужно ли ему пытаться избавиться от страданий? Ничего подобного. Бог всегда Бог. Ему не нужно совершенствоваться. По определению, Бог совершает, Бог абсолютен уже сейчас, в данный момент, в каждом данный момент его времени. Поэтому если мы пытаемся стать Богом, это уже противоречие. Богу не нужно даже пытаться пробить. Ему было 3 месяца, когда он был там. Он же ходить не умел. Но это был Бог. Он мог делать все, что угодно. Вот не умел ходить, а мог делать все, что угодно. Мог ходить, мог не ходить. Это его выбор. А зачем ему ходить, если вы еще давно с ним руках скажите? Поэтому он ходит и не ходит одновременно. У Падишани говорят об этом. Ему не нужно никуда ходить, но у него прекрасная походка. Хотя у него нет никакой причины, чтобы ходить куда-то. Мы поняли это, что поддерживает тело, магазин нужно ходить, на работу нужно ходить. Храм тоже нужно прийти и ноги использовать. А Кришна везде одновременно, и в магазине, и в храме. Ходить никуда не нужно. Но тем не менее ходит. Ходит, чтобы показать, какая у него походка. Это называется ананда, блаженство. Если мы пытаемся понять Бога как Вселенную, мы не увидим его, он очень большой. Это даже среди ватами тоже не увидим, слишком маленький. Поэтому говорит, Бог далеко, где-то очень далеко. Но он где-то говорит, и так же очень близко. Так близко, что не видите, так далеко, что тоже не видите. Поэтому, когда речь идет о взаимоотношениях с Богом, нужна воспринимаемая форма. Говорит, я прихожу подобно человеческому существу в изначальной форме, дуркой. Но глупцы думают, что это обычный человек в душе. Но ведь я источник всех материальных и духовных миров. Так, Кришна говорит Бхагавад-гите, что эта форма средоточия всех других форм. Прабхупада говорит, Кришна означает концентрат, всепривлекающий, обладающий всеми достояниями одновременно. В нем есть все. И при этом это воспринимаемая форма. Как человек. Но только что-то есть необычное в нем, всех привлекает. Привлекает людей, привлекает растения, привлекает животных, привлекает глубоко. Знает все языки, ничему не учит. Конечно, он учился в школе Сандипани Муни всего 64 дня. Есть 64 науки, 64 дня он учился. За каждый день изучал всю науку от начала до конца. Такого способного учиться в Сандипани Муни. Это Кришна, он принимал такого. Он не гордится своим положением. Когда он приходит в материальный мир, он подчиняется его закону, который он сам создает, принимает гуру тоже. Это урок. Урок для тех, кто говорит, мне не нужен гуру, я есть уже сам Бог. Зачем Богу гуру? Но даже когда Господь Читание приходит, принимает Шварапури как духовный учитель. Кришна приходит, принимает Андипани Гуру. То есть он действует согласно ведической традиции. Он опирается на предыдущие авторитеты, на священные писания. Бог поддерживает это закон этого мира. Он сам его лично поддерживает собственным примером. Но при этом он всегда делает то, что не может повторить никто. Вселенская форма – это лишь часть его игр, явленная Арджуне, записанная в Бхагавад-гите. Поэтому не предложить кому-то показать вселенскую форму – это будет трудно. Я вас уверяю. Даже пробуйте. Это очень сложно показать вселенскую форму. Хотя есть люди в убеждении, что много показать вселенскую форму. Но она уже существует тут, просто вы не видите. По моей воле солнце всходит и заходит. Шамбале есть такая скульптура, существующая неправильному правителю, которая скульптура золота покрытая, так рукой по солнцу идет. Вот как только он начинает рукой идти, солнце встает. Как только он завершает, солнце идет. Так что неизвестно, что от чего зависит. Либо рука от солнца, либо солнце от руки. Можно и так сказать, что ветер дует от того, что деревья качаются. Есть такая история, как раз свинью, муху, дворника и солнце, знаете? Очень простая. Свинья, муха, дворник, солнце. Очень просто. Рано утром поутру выходит дворник. Потом выходит свинья на прогулку. Потом на свинью садится муха, а затем сходит солнце. Каждый год так потеряет. Мудрецы собираются и обсуждают причину восхождения солнца. Я наблюдал, как мудрец. Сначала должен дворник появиться, а потом солнце зайдет. По недостаточно наблюдательным дорогам. Дворник правда, но потом еще должен свинья появиться. И только после того, как свинья появится, солнце встанет. О, простите меня, мы занесли еще одну маленькую деталь, очень важную. Прежде чем солнце встанет, то есть дворник, свинья, но еще должна муха сесть на голову, и только потом солнце поднимается. Зависит ли движение солнца от мухи, свиньи и дворника? Также, все эти законы вселенной, которые мы наблюдаем, они не зависят полностью ни от нашего понимания, ни от наших усилий, ни от наших желаний. Что говорит Слава об этом? Что ни в одной религии Бога нет. Интересно утверждение. А что утверждается? Наоборот, все религии принадлежат Богу. Это не меняет, не умаляет роль религии, видите, но не уменьшает роль Бога, в общем-то. Если я думаю, что Бог принадлежит религии, это ошибка. Ни одна религия не принадлежит, не имеет Бога. Пока Бог не скажет, это моя религия. Пока сам не будет поддерживать. Религия приводит упадок. При всем знании, священных писаний и прочее. Приводит упадок, значит, Бог может уйти покинуть религию. Ничего не остается. Поэтому наши традиции, какая-то внешняя, какие-то грамотности, одежда, атрибуты, но они тоже не понимают, что они делают. Люди из храма как и думают, был там Бог или нет, я так и не понял. Может был, может нет. На всякий случай молитвы принесли. Все. Поэтому, когда религия приходит в упадок, возникает философия. Отвержение всех этих формальностей. Все эти обряды, все эти вот культура. Зачем она нужна? Только отвлекает людей в какую-то магию, безумность. На самом деле все едино. Не разница между религией, между людьми. Вот они начинают проповедовать такие космополитические принципы, как объединение всего этого, единство. Да, потому что в этом разнообразии есть недостатки серьезные. Они противоречат и насилие практикуют. А пока люди практикуют насилие, не могут познать Бога. Поэтому сейчас все больше и больше побеждает философия имперсонализма, которая проповедует вот такое вот, кстати, не насилие. А как? Каким образом? Делай, что хочешь. Осознай, что ты Бог. Вот и все, вот что главное осознать. Образ жизни не меняется, это видите. Философия имперсонализма санкционирует любую деятельность. Абсолютно любую. Преступную, греховную, правильную. Между ними различия нет. Все едино. Нет разнообразия. Вот это ускоряет век Кали. Злодеяния. Они основываются на философии. Поймите. Так же, как Дарвин сказал, что благодаря агрессии выживают живые существа. Тут же изобрели оружие массового поражения. Впервые в истории генералы делают, что это прогресс. Не беспокойтесь, ничего. Это прогресс сильнейший, выживается, но очень доказано. Прогрессируем дальше. До ядерной бомбы, до водородной бомбы, до чего угодно. Это прогресс, не понимаете. Наука доказывает. Это философия персонализма в основе. То есть ее нужно завершить. Кришна не говорит, что Брахман подчинен мне, он говорит. Брахман, Брахмаджоти. Что такое Брахман? Дух переводит. И совершенный. Брахман значит совершенный. Так. Какая-то совершенная платформа сад, вечности. Но если мы пытаемся видеть, что же такое Браман, определения нет. В материальном мире определения нет. Что бы вы ни указали, сравнили, не будет похоже. Поэтому применяется принцип нет и нет. Не то, не то, не то, не то. Это Браман? Нет. Может быть, это Браман? Нет. Может быть, это разум Браман? Нет. Но он везде, но это не он. С чем его сравнить? Нет сравнения. Размеры безграничны. Качество не будет, нет качества. Вы не можете выписать. Значит, что же такое Брахман? Я не знаю. Я знаю, что оно существует, но что такое вилла? Не знаю, никто не знает. Он вне всего и внутри всего. Он здесь и не здесь, он везде и нигде. О нем невозможно ничего утвержденно сказать. Можно только отрицать все. Вот отрицая материальную природу, мы отстраняемся от деятельности. Когда деятельность негативная, очень хорошо проповедуйте имперсональность мира. Чтобы они больше ничего не делали в этом мире. Ни плохого, ни хорошего. Остановились. Подумали немножко. Есть какая-то. Угодно нет формы, говорят, не нужно. Нет качеств. Останется все это. Он ни плохой, ни хороший, он за пределами всего этого. А какой он? Нет формы, нумеративно что-то. Нет никакого убеждения. Если ты что-то утвердишься, дашь не дала, потому что не понимаешь, духовную форму не понимаешь еще. Поэтому, говорит, не смотрите, кумира, Бога нет. Формы, как они говорят, нет, имени говорят, что люди не обозначали его чем-то мирским, не приклеили какие-то ярлыки. И таким образом, браман означает, я не знаю, что такое браман. Другими словами, это невежество. Все еще это невежество, даже уровень брамана. Это то, что здесь описывается. Уровень брамана – это уровень освобождения от страданий. Смотрите, страдания освободились, а счастья-то еще нет. Есть недостаток, опять же. Бахунам, джанманаманте, генаванма, прападете, васудевсарвамакиса, махан, спудлафа, говорится, Бхагавад-гита. Через множество жизней и смертей. Тот, кто постигал браман, через множество таких достижений. И спускаться снова в реальную приходится, человек начинает заниматься, интересоваться преданным служением. Разнообразно это браман. Можно ли там использовать чувство, можно ли там использовать разум, можно ли использовать форму. У Бога нет формы, но он очень прекрасно ходит, говорит. Он живое существо. Ему нужно никуда ходить, но прекрасно походит, как же. Смотрите. Можно отрицать форму, но форма имеется. Кришна, здесь все тебе как чужой привлекают. Отсутствием качеств? Нет, как раз наличием качеств. Это называется качество духовное. Сагуна называется браман. Есть ниргуна браман и сагуна браман. Ниргуна браман отсутствует качество. Сагуна браман все качества присутствуют. Бесконечное многое качество. Это множество, безграничное множество форм, безграничное множество имен. Безграничные игры, вилы. Это есть все боги. И когда он приходит в этот мир, он проявляет эти самые вилы, которые обычный человек не в состоянии проявить. Самое нежное существо кто? Бог. Самое разумное существо кто? Бог. Самое красивое существо? Бог. И как это красота познается? Только в сравнении. Если имеете только единственный и самый красивый объект, не можете ни с чем сравнить, как вы скажете, что он красив. Если только существует красивый объект и больше ничего, то с чем вы сравните? Как вы докажете, что он красив? Если кроме него больше ничего не существует. Если вы сами вот этот цветок, как вы поймете красоту. Если вы сами апельсин, как поймете вкус апельсина. Очень сложно. Нужно как бы увидеть со стороны. Я один и становлюсь многим. То есть у Бога тенденция. Увеличивается наслаждение его существования бытия. Маха Пуруша переводится. Это тоже брама. Маха Пуруша. Маха Пуруша означает, что он наслаждается. Но не наслаждается, как обычный человек. Он наслаждается безграничным образом. Значит, наслаждается безграничным разнообразием. Но есть все эти энергии мужские и женские, которые здесь также присутствуют, в центре внимания, в нем это существует. Этот обмен любовью безграничен в Кришне. Он говорит, Рада Кришна. Кришна никогда не бывает один. Прабхупада называет слово «царь», в этом слове есть уже все царство, все подданные, все министерство, все остальное. Если вы видите слово «Бог», вы должны понимать, что это самое емкое понятие, которое вообще существует. Там есть все. И когда вы говорите о Боге, то мы должны знать, что есть высшее проявление Бога, есть много экспансий, безграничное множество экспансий, но есть высочайшее проявление Бога, значит, вмещающее себя все это – Кришна. Все прекрасные, все привлекающие. Его можно понять только с платформы освобождения. Невозможно понять в материальном мире. Люди будут сравнивать его с материальным человеком. Так он говорит. Бхагавад-гите, что глупцы будут глумиться, думать, что это обычная личность, обычный человек. А когда Кришна вошел в Мадхуру с Баларамой, то люди все высыпали на улицу и на крышу женщины, весь город. Там было столпотворение, был шум. Весь город наблюдал за ними. Люди лезли на плечи, на деревья, на стены домов. И смотрели, и все говорили, смотрите, смотрите, это тот самый, та самая личность, которая описывается в ведах. О чем говорят все мудрецы. То, что пытаются достичь все йоги. Хотя в одно мгновение увидеть его форму, смотрите, идет по Матхуре, по улице здесь, с Баламой. Барама Сандашан, который поддерживает сотворение. А Кришна, который наслаждается всем этим творением. И вот они сейчас идут по улице, это те личности, которые описываются здесь в ведах. Мы слышали об этом, теперь мы это видим. Люди заговорили об этом, как они это узнали? Душа узнает Бога, говорит. Так же, как теленок узнает свою корову. Из тысячи коров найдет свою маму, правда же? Душа никогда не ошибется на этот счет. Душа всегда найдет своего Бога. Это самые родственные связи, отношения. Когда она узнает, она падает в транс этих отношений. И в этом состоянии транса все открывается. И таким образом Матхура, жители Матхура, они были в трансе, когда говорили эти вещи. Поэтому это записано в Бхагаватам. Это трансцендентное послание. Нематериальное. Для Парамахамса. И смотрите, вот он идет абсолют. Идет собственными ногами. По нашей улице. Пока ну, ты же не видно, что он контролирует всю Вселенную. Они наблюдали что-то необычное, поймите. Не просто походка какого-то человека. Никто не мог оторвать своего взгляда. Это был высший уровень медитации. Когда смотрели на форму Кришны. И Кришна при этом развлекался, он наслаждался этим. Ему нравится атмосфера. Атмосфера была любви. Он был в центре внимания, как должно быть. Как положено Богу, духовно или так. И в этой части Матхуры там были все преданные, поэтому он действовал как на Кунфи. И по пути попалась девушка одна. Кунджа. Известная история, что Кунджа, она служила Камси. Растирала сандал у него. Паста для охлаждения. Ароматная. С этим подносом, растерта сандала, она шла отнести его Камси. Каждый день делала служение. Для этого среднего. И она была горбатая. Голова была впереди, спина была выше головы, горками была такая. Молодая. И Кришна сказал, куда ты собралась, красавица? Все засмеялись. Шутит, смотрите с ней. Он смотрит на нее, шутит с ней, развлекается. Я говорю, думаю, если ты этот сандал предложишь мне, будешь счастлива. И смотрит на нее, заигрывает, улыбается. По ушам наслаждается этим. Примерно так же, как мужчина заигрывает с женщиной, правда же? Но только здесь мужчины все ловят чужую женщину. Эти женщины нам не принадлежат. А Кришне принадлежат все женщины. Он же Бог. Поэтому нет недостатка в женщинах. Не то, что как это наша форма не самодостаточная. У него недостаточно. Любой женщина — это его женщина, его жены. Ну, так касается Бога. Если ты мне предложишь по праву, я должен принять сначала. Я источник творения. Ты будешь счастлива. Намекнула ей. Она не очень была сильна в философии, но когда увидела Кришну, ей понравился. Кришна. Она сказала, вожделение к нему. Очень красивый, и главное, со мной разговаривает. Остановился, смотрит на меня. С большим удовольствием сделал эту пасту, стал прямо разрушенными руками, умачивать его тело и бара. Ну, они были такие довольны, такие счастливые, смотрите, девушка, горбатая. Кришна начал благодарить ее интересным образом. Подошел к ней ближе, встал ей на ноги, своими ногами, взял ее за щеки и выглянул. Все, город ушел. Так описывается Бхагавата Пуране. Почему? Разве Кришна не может это делать? Как только она стала стройной красавицей, она поняла, что она уже может иметь себе цену другую. Она схватила за одежду, куда теперь ты забралась? Посмотри на меня, разве ты не хочешь со мной пообщаться ближе? И Кришна даже смутился. Как обычный человек. Он пришел потом к ней, он обещал, он пришел к ней в дом. Она принимала его как гостя, она носила эту похоть. Кубжа — это великая преданная. Кришна не случайно встречалась с ней. Так что, что касается Кришны, всегда любит развлекаться с женщинами. Он играет роль мужчины, Бог. Он наслаждается женщиной. Маха, Пуруша. Есть женская энергия, есть мужская энергия. Мужская энергия — энергия наслаждающегося, женская — дающая наслаждение. В материальном мире мы видим то, что живые существа делятся на два противоположных пола. Собственно говоря, зачем? Если все едино, то два противоположных пола доставляют только беспокойство друг другу. Разве нет? Больше беспокойства, чем счастье, его судьбят. Все проблемы только потому, что здесь противоположный пол. Если мы пошли бы эволюционным путем по Дарвину, то лучше бы идти было от гидры. даже просто почкуется, если нет никаких проблем. Никаких браков, никаких разводов, никаких выяснений отношений, знаете, никаких бессонных ночей, разбитых жизни. Странно, куда пошла эволюция, какая-то ошибка творения. Отошковался и все. Один муни он делал это. Подумал, странно, люди рождаются друг от друга с такими мучениями, а брак это вообще несусветное дело. Начал помочь ему человечеству, он создал, он практически добился этой цели, он хотел людей создавать на деревьях. Сейчас планирование есть такое, это что-то наподобие. Но он использовал дерево, собственно говоря, для кокосовой пальмы, которая растет. Как кокос. Его сок напоминает полностью по составу человеческую кровь. Это дерево было создано мистическими силами. А орех кокосовый напоминает неоформленную голову ребенка. Посмотрите внимательно. То есть этот мистик уже кое-что добился, смотрите. То есть дерево стало вырабатывать что-то очень похожее. На кожу человека, на голову, там сказал, только руки не убиты, она простите. И они бы просто отпадали бы и бежали бы. Но его остановили другие мудрецы и сказали, ты должен понять причину творения. Мир должен быть создан мужчинами и женщинами, то есть мужчинами и женщинами. В этом есть природный замысел, цель. Люди должны почувствовать вкус расы отношений. Только когда они смогут понять Бога. Если я не мужчина, не женщина просто, я не смогу понять Бога как личность никогда. Хотя мы утверждаем это философски, что я душа, не мужчина, не женщина, но душа, а не себя, женскую природу, наслаждающая Бога. Вот так, только так можно понять Бога в отношениях, в расе, в общем. По-другому Бог необъясним. Вы не можете описать никак, безграничен. Нет конкретного названия, нет конкретной формы. Так можно говорить. По-другому вы не можете описать, кто такой Бог. Бог это Бог, вы ничего другого не можете добавить. Но когда вы попадаете в мир разнообразия, вы видите, Бог, это всем известно кто. Сын Нанды Махараджи. У него есть отец. Значит, отец был до него, ничего подобного. Вечный отец, он вечный сын. Он не рождается, но там есть отец, там есть мать, там есть друзья, там есть. И вот по этим отношениям начинает понимать, кто такой Бог. Других определений нет, не существует. То есть слово Бог не существующее слово. Абстрактное понятие. Это как должность, которую можно иметь любой человек, директор. Любой человек может быть директором. А вот кто конкретно сейчас директор, это же любой разговор. У него есть имя, фамилия, отчество, отец, мать, окружение, личная жизнь. Их это знать как личность, должны выникнуть в эти отношения. А должность – та же самая. Та же слово «Бог» абсолютно не описывает ничего. Это кого? Только указывает на положение, как источник сил. А кто он как источник сам? Каким законом подчиняется? Живет ли в этом мире, подчиняется какие-то законы, которые сам сотворил, нет, вне всего этого. Свое личное бытие. И там, где мир любви, называется раса взаимоотношения. Почему там сердечная любовь? Потому что это вкус, это раса. Вкус означает то, чем мы хотим наслаждаться, сочное, зрелое, вкусное, очень трудно от этого отказаться, раса. То, что мы жаждем просто всегда. Не так ли? Мы не хотим растворяться людьми, мы хотим счастья. Мы хотим разнообразие, называется раса, мы хотим расу. Называется раса рач. Представьте, какое-то живое существо смотрит на Бога, чувствует такую любовь, что хочет покровительствовать ему. Если я не накормлю, он будет голодный. Если его не одену. И что вы думаете? Это чувство матери. Оно же оно даже выше него. Если я не проконтролирую, надо, если я не буду учить его, я не знаю, как это будет. Он начинает его воспитывать, ругать, применять какую-то дисциплину, наказание к нему, представьте Богу. Он забывает, потому что он в расе отца находится, вкус. Кришна наслаждается. И когда пастухи собираются, все говорят, у нас тут есть дела, конечно же, свои. Мы ваиши, у нас торговля, но прежде чем мы начнем, говорит Упананда, член, как возглавляющий совет, я хочу кое-что сказать Нанди Махараджу, нашему царю. Нанда, будь, пожалуйста, осторожен. Твой сын необычный ребенок. Мы давно наблюдаем за ним. Он необычный, а ты его наказываешь, как обычное дитя. Ты можешь совершить оскорбление. Это может быть какой-то полубог. Кто его знает, может быть, ты сама верховная личность Бога. Это какая-то великая личность, в любом случае, Нанда. Вот мы должны тебя предупредить заранее. Нанда Махарадж смеется. Ха, великая личность, что вы такое говорите? Я его вижу каждый день. Это великая личность. Кто такая великая личность? Тот, кто контролирует чувства, написано. Писание. Посмотрите, что он делает. По 50 раз на дню таскает сладости. Но его нужно контролировать. Знаете, если ребенок в Вриндаване пристает к нему. Воровать уже пристрастился в детстве. Ворует масло у всех домах. Жалобы каждый день. А вы тебе великая личность. Да если я не буду воспитывать, обучать, контроль, чувствовать, что с ним будет, я не знаю. Я отец его, должен его воспитывать. А скажите, зачем Богу контролировать чувства? И Бог вообще-то великая личность? Нет, верховная личность, говорится. Он не подчиняется этим признакам великий и низкий. Таких определений нельзя. Он может делать все, что хочет, и становится законом. Как можно определить тогда, видите, это поступок или низкий, если все, что вы делаете, закон? Это верховная личность, не великая личность. Великая – это другое. Великая, то есть, подчиняется законам Вселенной. Да, живет с этими законами Вселенной, она великая. А он живет по своим законам. Ему нужно считаться с какими законами. Вселенная, наоборот, помогает ему этой деятельности. Вы знаете, Вриндаван такой, если ты уходит во Вриндаван, то все живые существа Вриндавана начинают служить ему. Что вы хотите сегодня, зиму или весну? Да, смотри, в каком сознании настроение Кришна ходит в лес. Лес приобретает, проявляет определенное время года. Если Кришна определенное настроение, весна начинается. Это не зависит от времени. Кришне не нужно ждать, так, когда сегодня у нас? Ноябрь, октябрь, декабрь. Что мое месяц начать расслабил или позже. Ну, в любое время, может появиться в любое время года. Это настроение. Это настроение угадывают все жители Вриндавана. Когда он проходит через Вриндаван, где я начинают двигаться в его сторону. А вот тут кунжу там восстанавливается. Маленький домик. И тут цветут теми цветами, которые соответствуют настроению и дают такие запахи, которые необходимы. Тут же гопи устраивают, понимая его настроение по звуку флейты, кто должен сейчас прийти к нему и что сказать. Это великие преданные. Они знают его мысли, но не до конца. Они не могут до конца понять его. Поэтому всегда есть какие-то вопросы, всегда они сомневаются в его любви, в его верховности, в его преданности, дружбе. Так он на самом деле поддерживает и дружеские отношения, потому что он же верховный, он сам достаточно, ничего не нужно. Потому что он нам нужен, мы без него прожить не можем. А он без нас может прожить, любовь-то неравная, они думают. И они злятся на его, сказать, во время их игр, это свои наслаждения. Конечно, что хочет, то и делает, смотрите, своими преданными. Это они даже не понимают, это же очень жестоко. Она нас так привязывает к себе. Но Бог. Ну просто человек. Даже вот это полностью на 100%, на 200, на 300, 500% привязывается к нему. Прорывает такую силу, чувство любви, он исчезает от тебя. Умереть можно. Представляешь, что это такое? Люди не выдерживают обычно таких исчезнут. Они не могут жить. Когда вы влюбляетесь, ну вот бросают. Вероломно. И ни капли слезинки у Кришны не вытекает при этом. Потому что, ну, не спрашивай будет его. Есть три вида любящих. К какому сорту ты принадлежишь? Есть люди, которые отвечают любовью на любовь. Есть те, которые любят, даже если не отвечают на любовь. А есть те, кто отморан, они равнодушны ко всему. И не все равно любят, если не любят. Нам кажется, что это значит третьего. Нам тебе кажется все равно. Иначе бы ты нас не бросил. Так бесчувственно. Ты даже не испытывал никаких эмоций, никакой жалости к нам. Мы все умирали на глазах. Кришна улыбался, когда слушал. Что еще больше дела гопи? Жизнь Вриндавана. Так объясни же нам. Ты к первому, ко второму и к третьему типу относишься. Ведь первый тип — это вообще не любовь, сказал Кришна, это торговля. Если он отвечает на любовь, ровно столько, сколько получает, это торговец. Я не играю в такие игры. Я к такому типу никогда не отношусь, говорит Бог. Моя любовь гораздо выше. Если он любит, невзирая на то, что не получает взаимности, это выше, конечно. Это святость. Как родители любят. Они любят, невзирая на то, что дети не отвечают взаимности, например. А есть люди, которые любят всех людей, и ради них идут на какую-то жертву. Это великая любовь. Но я не должен быть к этому типу. Я не святой. Меня интересует благополучие людей или страдания. Я выше святой. Я в своем пути нахожусь. Хотя, как я иногда использую такую любовь. Но это не мое бытие. Значит, ты равнодушен ко всему. Значит, оказывается, так и есть. Мы тебе абсолютно не нужны. Значит, наша любовь только односторонняя. Как же мы будем счастливы, как же мы продолжаем нашу деятельность? Мы не сможем даже служить тебе. Мы не сможем даже с тобой быть в таком состоянии. Но Кришна говорит, вы не понимаете моей любви. Моя любовь гораздо выше, чем вы думаете. Моя цель — увеличить вашу любовь. Поэтому иногда я а забираю все, что при ней будет. Забираю все его возможности Святой Вишни. Все, что он накопил. Ведь так же, как богатый человек затеряет все в одно мгновение, днем и ночью думает о пропаже. И он становится медитацией такой силы, что любовь увеличивается, привязанность увеличивается во много-много-много раз. И когда я снова возвращаюсь к этому человеку, его любовь уже в миллион раз сильнее становится. Говорит, это моя любовь. Так я отвечаю на любовь в своих преданных. Да, говорит, я причиняю иногда такую боль сильную, но вслед за этим любовь в миллион раз увеличивается. Интересная, непостижимая вещь. Так что даже духовная любовь, она доставляет сильное беспокойство живому существу. Неизвестно, что еще лучше. Страдать в этом мире или влюбиться в Кришну. Но когда мы это слышим, мы все говорим, да, лучше влюбиться в Кришну. Лучше так вот умереть, страдать. Вот этого я и хочу как раз. Вот это раз, это тот вкус, вот эти силы отношений, полная сила. То есть мне нужен не меньше, как Бог для своего счастья, видите? Это божественный мир. Чего невозможно понять просто в Брамане. В Брамане нет этой силы, ему это чувство разнообразия. Поэтому, говорит, человек, который даже достиг Брамана, освобождения, пройдя там большую вечность, потом начинает думать, а что сегодня в Санкт-Петербурге? Там пятница или суббота, или зима. А вот так надо это все вспоминать. Потому что нет отношения к духовному миру, возвращается к материальному разнообразию. Потому что наслаждение выше. И сами подумайте, как можно наслаждаться без разнообразия, без этого страдания. Такая штука. Поэтому счастье брахмана – это отсутствие страданий. Но там еще нет ананды. Той ананды, которая находится, присутствует в личных отношениях с Богом, безграничной ананды. Поэтому здесь говорится, что можно достичь идеи Бога. Но только когда человек достигает освобождения с этого уровня. То есть платформа брахмана необходима. Но не задерживайтесь на платформе брахмана, предупреждает. Иначе пойдете снова в материальный мир. Это то же самое, как проснуться, но не начинать деятельность, не вставать с постели, вы снова засыпаете. Снова мать уже. Проснулись, вставайте, начинайте деятельность в этом благотворном состоянии. Называется бхакти, чистое преданное служение. Бхакти означает, что человек никогда не забудет, никогда не примет теорию растворения души. То есть любовь делает бесстрастным живое существо. Он всегда подчеркивает отделенность Бога, душа, индивидуума, потому что существует любовь. Присутствие любви. Человек никогда не примет такую философию. Когда сердце превращается в камень, тогда можно. Сказать, нет, все едино, ничего разнообразия никакого нет. У меня полное безразличие. Нет никаких привязанностей. Я говорю, все едино. Апатия ко всему. Это одна из форм танца трансцендентного. Бхакти – это активное служение. Душа очень активна. Говорится, как, если душа настолько активна в материальном даже теле, то этому столько активности, там начнется пассивное после освобождения. Не может такого быть. Но еще более активное положение занимает после освобождения. Потому что материальный процесс сковывает наши возможности. В духовном мире возможности безграничны. Рядом с Богом человек становится почти практически разницы нет. Возможно. Он принимает все на свете, все энергии Бога для служения. Но разница хранится в том, что он Бог, слуга, говорится, а Кришна, Бог, принимает вещи служения. Все божественное природа имеет, душа тоже божественная. Но мы с вами такие Кришны слуги, а он Кришна, который наслаждается всем. Али Кришна. Будут вопросы какие-то? Пожалуйста. Сегодня у нас концерт еще, да? Вы не забыли? Да? Вы помните, вы готовы? Магнитофон нужен. Пока подготовьте, чтобы магнитофон. У вас кассета или CD? Установите пока магнитофон, подготовьте сцену, где это будет происходить. Здесь перед божествами или, может быть, здесь. Так, да. Да. В духовном мире есть такое понятие страданий, например, разлука существует с Богом. Но это некие страдания, о которых речь идет в материальном мире. Как мы сказали, нельзя сравнить с материальным чувством. страдания духовными это разнообразие ананды. А в материальном мире счастье это разнообразие страданий. Здесь фон страданий, а там фон блаженства. На этом фоне блаженства можно отличить страдания и наслаждения. Но это все блаженство. Здесь, в этом мире, все страдания. На этом фоне страданий можно отличить тоже наслаждение и блаженство. Есть пример соленой шахты. Вы погружаете в соленую шахту, соль, она везде разделяет кожу. Но вы ищете, где меньше соли, и находите. Думаете, вот это вот счастье, тут меньше соли. Это материальная часть. Меньше страданий, значит, тут лучше. Но отсутствие страданий не бывает материальным. Страдания всегда присутствуют. В каждый момент времени мы страдаем. Даже сейчас мы сидим на полу, разве это блаженство? Каждую секунду, если мы тело послушаемся, мы начали считать, что-то происходит не очень приятно. Нужно изменять положение, приспосабливаться, душно становится, открываете окно, холодно становится. Сидите дискомфортно, засыпаете. Сидите бодро, но твердо, жестко, скептично и так далее. То есть всегда, всегда тело представляет каждую секунду любовь. То есть проанализируйте, наблюдайте вот это вот материальное существование в теле. Также что-то болит иногда в теле, какой-то насморк, или что-то пища не переваривается как нужно. Или суставы скрипят. Это очевидно. Это фон. Общий фон материального существования страдания. На улице холодно. Ну, только секунд хорошо, потому что плохо. Объяснить трансцендентный тамас. Есть даже трансцендентная злоба. В духовном мире есть такое понятие, как говорится, что даже змеи во Вриндаване служат Кришне. Змея это самое злобное живое существо. Во Вриндаване это злоба, не служит Кришне. То есть Кришна абсолютно. Это его рассказывает. Когда Радхарани ждет Кришну, он же всю ночь, но он не приходит. Там эта история про змея, на самом деле. Про того змея, которому Кришна буквально научился до самого потом после этого. Этот змей стал очень дорогим преданным, очень важным для него существом. Его просто даже жители Вриндавана рассказывают эту историю. Это старый змей-кобра, огромного роста, он даже с мехами здесь, ядовитый, до мозга костей вообще. И он стал дорогим своим Кришне. Одной ночью Радхарани, она готовилась к этой встрече особенным образом. Еще целый день она сидела в темной комнате. Специально, чтобы глаза привыкли к темноте. Чтобы она ночью во Вриндаване найти ту кунду, найти Кришну. Надела черное сари, надела самое лучшее красивое украшение, которое, например, надо Кришне, эти сапфировые браслеты. И затем увидела эту украшенную кунду в лесу с круглыми светильниками. Там была особая атмосфера, она поняла, что это самая кунжа. И с ней была только одна служанка Рупа. Она жила Кришну. С каждой секунды она счастливее и счастливее ждет прихода. Затем она чувствовала, что разлука наступает, что долго нет. И там описывается, что трансцендентное безумие живется нет. И неизвестно, сколько раз она пала в обморок. На каждый шорох она вскакивала. То есть такого напряжения достигла эта разлука, это пхава, радхарани, представьте себе, это ее любовь, выше любви не бывает. Что в какой-то момент решила, что я расстанусь с жизнью, я не выдержу. То есть я не могу уже пережить разлуку. И вот тогда Кришна заявился. Заявился, потому что весь был царапанный, весь. Глаза заспанными. Радхарани сначала обратно, он подумал, что ты заявил, ну страшно. Весь царапанный, глаза заспанные. Где он был вообще? Все ночи, только к утру пришел сюда. А ведь стоит там близко еще. Но поймите, это трансцендентный уровень, это не материальный уровень. Это не обычный мужчина и женщина. Это божественная энергия. И там это тужит, как отражение. Смотрите, она начинает ревновать. Не подходи ко мне, даже не прикасайся, даже не думай. Она отворачивается. Кришна в испуге, в полной испуге. Перед ней на колени, планы целит, послушай. Ему это жестоко. Ты прогоняешь Линова, ей не надо. Я тебя ждал другую кунжу всю ночь. Но ты не приходила, я еще с ума не сошел. Потом всю ночь ходил по этим кустам, искал тебя весь и царапанный, смотри. Рабшани думает, нет, он лжет, он всегда обманывает. Он всегда обманывает. Не было ни одного, что он правду говорит вообще. Да и не существует закона, ни правда, ни лжи, он делает, что хочет вообще. И она говорит своей служанке, выбрось эту темную личность из кунжи. Эту темную личность выбрось из кунжи. Я выгоняю из кунжи, там дождь идет. И Кришна, он же очень чувствительный. Он в таком страдании, он просто дрожит от волнения, он стоит и не знает, что делать. Он хранит только храни вообще. Это рада Кришна неделимая. Представьте, что происходит внутри. То есть иногда он замирает, и все озадачены, что же делать, что же делать, что же делать, что же делать. Как теперь следить? Очень сложно. Она храни в гневе, она сдирает свое черное сари, чтобы она Кришне не напоминала вообще. Смывает все краски с лица, браслеты с ним выбрасывает. Но эти деревья команды, где я в парашу всплыл скоро. Все повреждения перегрызли, выбросила на руку. Чтобы ничего не напоминало Кришне, все зеркала отвернуло, потому что черный цвет волос тоже напоминает Кришне. Если никто не знает, что делать, она не в таком гневе, никакого примирения даже быть не может, и все задачи. Ни слуги, ни деревья, все начинают, вреда начинают беспокоиться, если они не соединятся вместе, то все жизни конец, потому что они источник всей жизни, вреда на всех миров. Неразрешимая проблема. И вот тут-то и появляется этот змей. Заползает в кунжу прямо как Харани, становится перед ней в человеческий рост и... Злову прямо в лицо разбирает. Она кричит, Кришна, спаси меня, бросается к нему. Кришна понимает и смотрит с благодарностью на меня. Ты, моя жизнь принадлежит тебе. Ты спас всю жизнь Вриндаван, спас весь мир. Это змея прославляет. Последнее проявление невежества, о котором мы говорим, обычное невежество, это проявление невежественного персонализма. А с ним мы считаем, что Бог — это персональный Браман и все. Но это невежество трансцендентное. Почему? Это делает йога майя, не Махамая. Есть молитва Джима Душа, где преданный молится. Убери это ослепительное сияние йога майя, хочу видеть твое лицо, форму. Браман скрывает. Это же когда солнце смотрит, но свет солнца ослепляет. Нужны другие глаза, чтобы увидеть все подробно. Он молится, убери это ослепительное сияние, это йога майя, это уже не материальная природа, трансцендентная природа. Но даже там это есть как невежество, ведь она мешает видеть. Это я скрыт йога майя таких людей. Вот они великие, но они могут видеть мою форму, пока они верят в бхакти. Одно условие, что это любовь. Да, а Браман существует, вы можете о нем говорить вот таким образом. Но не думайте, что это сиддханта, вывод. Это лишь ступень достижения Брамана, о чем вы говорите. Это правильно, что вы говорите, это не отрицается, не утверждается. Это, да, это Браман Параматма, еще Бхагаван существует. Вот в три единства, когда мы понимаем все вместе, тоже в этом человеке. Браман ступень к этому. Есть Брамавади, есть Майявади. Майявади отвергают Бога. Брамавади не отвергают Бога. Но знак Браман пока. То есть разница между ними есть. То есть три единые аспекты. Браман, Параматма, Бхагаван существуют одновременно. Это является искаженным бхакти, потому что он служит живому существу как самому себе, то есть он больше поклоняется самому себе. Это тоже бхакти, но искаженное, потому что мы частички Кришны, поэтому любим себя, естественно. Но причина любви к себе — это же Кришна. Поэтому можно начать с этого, что я люблю себя. И ради себя я не должен совершать насилие, потому что мне же будет плохо. То есть поклоняясь себе, я тоже прогрессирую таким образом. Это тоже трансцендентное сознание. Но не закончено. Закончено, когда мы уже любовь к Богу. Ну, нужно изучить Бога целиком, полностью. И Бхагавата описывает его различные проявления Бога. Например, мы упомянули прохладу, что прохлада. Нарисимхадвин, который пришел, чтобы защитить свое проявление. Таков Бог, такова природа. Вот он пришел спасти прохлада, а Гопи бросил. В другом уровне писается, на другом сидит. В одном месте он говорит, не убивай, ахимса, он дает такие законы. Верно? А с моим преданным Арджуной говорит, убивай. Видите, он и то другое делает. Почему он действует в том случае так, в том случае прямо противоположным образом? Для него как бы законов не существует. Есть закон его собственного, в котором он живет, это любовь, подчиняется этой любви. Но даже любви он не подчиняется их пусть любовь. Они уже пытались подчинить, но ничего не получилось. По каким же там законам люди живут? По законам увлечения это божества. У него чувство собственности вообще, он отвечает на силу. И это есть развитие. Бога понять нужно именно в развитии, в предослужении. То есть есть разные этапы. Есть материальное творение, тоже проявление Бога. То есть понять любви, гармонии, можно учиться здесь так же, солнце сияет, там, скажем, дети текут. Есть гармония, красота, есть любовь, есть благость какая-то, мы стремимся к добру. Это одно из проявлений внешних. Есть другое проявление Бога в сердце живого существа. Это параматма. Тут человек уже медитирует, глубоко задумывается, начинает постигать разнообразие этого мира. Единство начинает открываться, можно набрать индивидуумов, чтобы поддерживать всю душу и все это. И грани души безграничны. Это очень сложный предмет. Потому что мы все индивидуумы неповторимы, каждый из нас, абсолютно. А чем тебе передать это надо? Мы одновременно едины с Богом, отлично, от него это непостижимо. И в конце концов, когда приходит к Бхагавану, то это не подается никаким определениям, писанием логики и философии. Это знает только Бог. Наши глубинные желания даже мы сами не можем понять. Кто-то проникает в наше сердце, понимаете, трансцендентная любовь не называется, любовь только может проникнуть в сердце человека. До такой степени, что мы даже сами не понимаем, до какой глубины это может происходить. То есть это тоже нельзя описать в этой философской, через бхакти, через деятельность. Вот Бог постигается таким путем. Постепенно. Сначала мы изучаем мир, потом себя, собственное сердце. Начинаем понимать других людей постепенно. Через ахимсу, через какие-то правильные поступки. Но в конце концов мы приходим на трансцендентный уровень, где главный закон — это просто желание Бога. Любое желание Бога — это наш закон. Помните эту историю? У Кришны болит голова. Это короткая история, просто как иллюстрация, как понимаете. И пытается помочь ему преданным. Он, дорогой Господь, что тебе нужно, чтобы не болела голова, скажи, мы просто все делаем, делайте лекарства. И да, есть одно средство. Нужно взять пыль со стоп моих преданных, я поступлю на голову, не перестанет болеть. Обратитесь, попросите. Рядом сейчас и перед этим официальным мистиком, перед этим йогом, перед этим философом, так познает Бога. Все не сказали, мы пойдем в ад, если сделаем это. Если с наших стоп попадет пыль на его голову, мы пойдем в ад, мы ни за что не дадим своих пыль с ног. Пусть у него болит голова, но мы не будем пыль. Но когда пришли гопи, они сказали, хорошо, сколько угодно пыль можем набрать, лишь бы не болела голова. Ну, чтобы у него в ад, это не такое же большое назначение. Мы готовы пойти в ад, но Кришна не болит голова. Есть разные уровни понимания Бога. Например, мне недавно задали вопрос, как охарактеризовать тех людей, которые просят Бога, чтобы Он все эти грехи мира отдал им. В результате не страдают, но через смерть умирают. Как их правильно нужно оценить? Они не поддаются никакому описанию мирскому. Говорится в Бхагаве, что таким людям будут поклоняться даже святые. Это выше даже обычных понятий святости. И все это не делают только любовь. Это что такое Бог? Нужно это почувствовать сердцем. Это нельзя постичь умом. Он начинает догадываться, что что-то из-за пределами того, что вот я понимаю. И остальное я уже не понимаю. Но теперь нужно что-то сделать для этого особо. Вот эта жертва нужна. Теперь достиг этого состояния. Годы дожать не все. Материальными как знаками приличия, они замужние, женщины нам всю скрышность спадут. Для женщин это не так просто. Репутация. Если это социальные и мирской точки зрения, они лишены всякой чести. Полностью. Они всем жертвы приходят к нему, а говорят, а что вы сюда пришли такой ночью, боги? Здесь темно. У вас мужья и дети дома, возвращайтесь обратно. А так что вы с ними? Они никогда не вернутся обратно, говорит. Невозможно. Я говорю. Они могут жертвовать чем угодно, ребята. В материальном мире человек пытается это делать, такие жертвы по отношению к миру, к обществу. Но невозможно. Кришна предлагает Рукмини. Ты можешь уйти замуж из других, но я трус, нет никакой цели в жизни. Пока нет цели в жизни. Нет никакой цели в жизни. Веды никогда не изучал. Положение общества не имею, Бог говорит. Он никто с этой точки зрения. Практически я бродяга социальной точки зрения. И укрылся еще в городе на море, подальше своих врагов нет, трусом считают. Ни чести, ни определения, ни положения. Так что Рукмини, пока не поздно, ты еще плохо выглядишь, можешь ты замуж за другого. Это он ей такие вещи говорит. На что Рукмини говорит, нет, какая женщина, если знает себя, выберет какого-то другого человека в мире. Это трансцендентная любовь на личность. Эти отношения вечны. Скажем, мгновения углубляются. Это невозможно отбросить, раз вы уже начинаете отношения, вы не можете их остановить, они вечны. Как же можно быть просто какой-то мешок с костями, покрытой кожей, с усами, назвать это мужем? Рукмини говорит эти вещи. Но для кого-то это нормально. А что, усы вполне приличные, да? Можно ходить замуж. Не настолько все относительно. Бога можно видеть везде, на любом уровне. На человеческом уровне, на уровне животных, на уровне физических законов можно видеть Бога. Ученые понимают это. Но какой же высочайший критерий, высочайший уровень можно познать? Это уровень бхакти. Дети умеют только через бхакти можно, через преданность уровень познать его. И как он познается? Как гопи Джана Вала Ха, разлюбленный гопи. Как сын Нанды Махараджи. Вот такие определения. Связываясь с кем, вы понимаете его. Отдельно Бог не постигается. Я просто скажу, не знаю кто. Невозможно. Но при этом не точно знают, как его зовут. С другой стороны. Удивительно.
Есть преданное служение в гонах материальной природы. Скажите, пожалуйста, принимают Кришна такое служение? Или если не принимают, то что с ним происходит? Ну, вообще, кому оно направлено?
Принимают ли Кришна преданное служение в гонах материальной природы? В этом случае он говорит Арджуне об этом. Он говорит, есть люди, многие люди поклоняются мне, но они не являются моим преданными. Но тот, кто поклоняется ему преданному, является преданным. Вот такой положение человек должен занять. Тогда Кришна принимает служение. Бхакти-йога. Бхакти-йога, да, когда человек занимает ум, речь и тело бескорыстным служением Богу. Вот это уже познается в трансцендентном уровне. Таково. То есть мы должны ощутить в себе эту жизнь через деятельность. Если при одном? В этом вся и проблема у Кришны. Что он любит всех равно, видите, его любовь распространяется, как бы рассеивается на всех безгранично. Но каждый живо любит только его одного, чарьбу в семье. Не, вот эти, да. Он так думает в этом случае. Гопи так не думают. Потому что Кришна, он на самом деле может каждый гопи отдельно быть и все остальное. Но тем не менее, с позиции личности есть неравноправие. С позиции личности. Потому что он любит всех, а я люблю только его одного, моя любовь более целостная. С позиции личности. Тогда что говорит Кришна? Говорит, я не могу вам платить, невозможно. Ваша любовь выше, чем моя. Тогда примите благословение. Что вам будет наградой, само же приятное служение. Будете миллион раз больше наслаждаться, чем я. То есть будет наслаждаться мной, Богом. Но при этом он будет тоже в неравенстве. Если они будут наслаждаться больше, то мы будем вместе любить друг друга. Я буду отставать от этой любви. Верно? Тогда он хочет испытать их любовь. Потому что он дал уже благословение этой любви. И это мы знаем, как появляется форма Гауранги, Господа Читания, который сам Кришна находится в настроении Гопи, Радхарани, высшей Гопи, в состоянии разлуки любви к Богу, сам к себе, в настроении Радхарани. То есть эти игры, они продолжаются вечно, постоянно, они раскрываются, они увеличиваются. Мы знаем этот принцип, откуда Бхагаватам постигается это через преданное служение, можно войти в эти игры. Шраванам, Киртанам, Смаранам – это принципы Бхакти-йоги. Через эти процессы мы можем познать Бога, а взаимоотношения с Ним. Познать Бога до конца невозможно, взаимоотношения можно познать. Слушайте Кришне, говорите о Кришне, думайте о Кришне и прочее. Где это? Из них Киртана считается наилучшей частью. Все преданные позволяют Киртанам больше всего. Он питает смаранами, дает жизнь всем остальным процессам. Киртана, когда мы говорим о Кришне, воспеваем о Кришне. Тут уже есть и шраван, тут уже есть и смаран, видите, это очень могущественный процесс киртана. Воспевание святого имени киртана, или мы читаем лекцию, это тоже киртана. Иначе будем слушать о чем-то другом, верно? И думать о чем-то другом. Поэтому если мы займем язык разговорами о Кришне, то и думать о Кришне. Если мы думаем о Кришне, чем служить, на чем дружить, тем мы развиваем эти процессы. Бхакти до атмани-веда, на полного предания. Процесс, говорит про падающую могущность, это делается в кругу преданных. Он вытесняет все мирские материальные вкусы. Самый сильный вкус мирской что? Это сексуальное наслаждение. Вытесняет. Он выше. Вот эта книга, она наконец скоро выйдет, боже мой, я уже планирую 100 лет. Но она уже вот уже все, она готова в Омске. Там. И там вы увидите, что вот эти преданные все, которые приходили с одной Кришны, это чудо, в чем заключается, что они течнет идти к ней, остались угликовым детям. Защитные. Иногда это бывает за один день. Чего в жизни мы не наблюдаем. Чтобы бросить курить, нужна огромная сила воли, или помощь врачей, или консультантов, или зашивать, потому что нет. И то он срывается еще. Или думают об этом потом. А здесь просто вытесняется. За один день человек может вытесняться. Это доказательство. Мы говорили с учеными, я рассказывал, как некоторые люди приходят в Богу. Это есть одну историю, скажем, ученые. Это Наукоград под Москвой, Дубна. Это город ученых. Ученые, по сути, сказали, ну, понимаете, это не так уж научно, как вы говорите, это очень единичный случай, то, что вы говорите. Представьте, они там думают, ученые. Я сказал, я сейчас выпускаю книгу, где будут сотни таких историй. Существует целый пласт таких отношений с Богом, которые даже как-то не знают, как ученые. Они все заходили. Вот этот пласт не изучен в общем. Сейчас ни один ученый не изучал практически эти вещи. К тому же, когда мы говорим о сознании Кришны, это такой метод могущественный, что это просто очевидно становится, что духовная жизнь присутствует и ее последствия. Но это просто очевидно. Не растянуто на много десятков лет, а буквально несколько дней. Вот представьте, человек жил далеко на жизнь, и вдруг за несколько дней стал вести образ жизни святого. Ну как это вообще возможно? И не прекращает? Это же странно. Найдите причину. Гиди говорит, только одна причина могла быть. Он испытал лучший вкус. Иначе он не сможет вытеснить, забыть эти вкусы. Материально наслаждение. Невозможно. Он должен испытать высший вкус. Это единственное объяснение этому всему. Гиди говорит, то же самое.
Могли бы рассказать одну или несколько историй из своей книжки?
Прохлад Хабр рассказывал. радовал всем, все смеются, здорово, хорошая история. Вы знаете эту историю? Халкар, нет? Нет, не знаете? Я везде ее рассказываю. Она одна из самых смешных. Ну, необычно. Сейчас я расскажу вам эту историю. Я могу немножко ошибаться, но ничего. Когда Халкар пришел с одной смешной, он по несколько проспект пришел когда-то. Давно. Но он уже занимался йогой какой-то там, судя по письму, интересовался чем-то. А на Невском проспекте увидел Харинаму. Подумал, какой ужас. Куда Россия кажется вообще? И люди в простынях, лысые, прыгают, то есть мужчарут. Что это вообще такое вообще в нашем русском обществе? Говорит, единственное, что говорит, меня спасло, что я был на другой стороне Невского проспекта. Я прошел, думал, ну, кошмар, кошмар, кошмар. И ночью мне снится сон, говорит. Я в простынях и поеду. Я даже проснулся, какой ужас, что за чушь вообще? Я никогда не видел, как это могло прийти мне в голову, если мне я так возмутился. А чуть позже его друг пригласил, говорит, тут есть одно кафе вегетарианское, единственное в Петербурге. Ну, я интересовался вот этим вегетарианством, философией, какой-то йогой. Я не думал, что это связано как-то с Кришной. Просто кафе, ну и пошел. Просад понравился, на самом книге показывать. В конце концов, уже мантру там ему дали. Пришел, сказали, что это мантра-йога, это самая лучшая форма медитации. Медитация хорошо, он подумал, да. Он сел повторять мантру и вышел в тело. Слава Хари Кришна, вышел в тело, сразу смотрел, вот это мантра. Все, на сегодня хватит, это улечу. Завтра продолжим. Надо посвятить. Но на завтра не было выхода. Послезавтра не было выхода. Он сказал, туда еще куда. Он уже стал 16 кругов, выгода нет, 32, выгода нет, 64, нет выгода, 128, не помню, сколько там, выгода нет. Он говорит, так нужно заниматься служением Кришне, просто нужно повторять. Ну что ты еще делаешь, что ты пойду на Харинаму. И вот, говорит, я в простынях, я какие-то дверь у меня, говорит, и прыгаю, думаю, где ты это все видишь? Так он пришел в сознание, Кришне. Я так немножко мистично сказал, вот такая у меня история. Другой преданный он там наук, например. Ну, такая короткая история, интересная. Он заплыл где-то в море. Это был отлив. И его унесло от берега, он не смотрел на землю, просто плавал. И его унесло далеко. Хорошо плавал, не волновался это. Но беда была в том, что поднялся внезапный ветер, шквал начался. То есть мгновенно погода изменилась каким-то образом. И встречный ветер от берега идет, волны, и он не справляется. Через полчаса 40 минут уже понимает, что он не справится, все. Это серьезно. Один на море, шквал, туман, ничего не видно практически, шторм. Ну, хотя хороший пловец, как говорится, он испытывает свои силы, но в конце концов признает, что он должен утонуть, погибнуть. И вот тут, говорит, я впервые в жизни обратился к Богу. Я по письмам смотрю интересную вещь, что все, кто обращается к Богу в такой опаснейшей ситуации, говорят практически одно и то же люди. Пробоскатый инстинкт. Каждый скажет примерно то же самое. Спаси мою жизнь, это одно. Второе. Что должен пообещать за это, верно? И все говорят это тоже. Если я выживу, я буду до конца своих дней служить тебе, они говорят. Он сказал то же самое. Если ты спасешь мою жизнь, я клянусь тебе. Я обещаю. Боже, я посвящу свою жизнь тебе. А тут случилась странная вещь со мной. Я был совершенно измотан уже. Фактически я буду прав. И какая-то сила вошла в голову до самых пят. По всей коже пошли мурашки и энергия. Говорит, я как торпеда. К берегу все, там преодолел большое расстояние. Я говорит, понял, мне еще много сил после этого осталось, говорит, целый день. Я говорит, понял, что это какое-то вмешательство извини было. Ну, то есть я молился, и результат был такой. Вера пришла к нему. Но тогда началась серьезная проблема в жизни. К какому же Богу идти? В общем, столько богов, столько людей. А я же обещал. Если не буду обещания, я точно утону все равно. От судьбы ты не уйдешь. Это жизнь убежала, видите. И он брал рано Священное Писание в руки, смотрел. Не знал ничего. И вот на улице он увидел Бхагавадгиту, тут ему руки дал. Когда взял Бхагавадгиту, эта же сила вошла в него. Он взял и стал преданным. Есть одна история, которая вошла в книгу. Она слишком необычная, я ее не стал вставлять туда. Никто мне все равно не поверит. Даже преданно не поверите, я скажу. Рассказать?
Да.
Это вот, выключайте все камеры, видеомагнитофоны. Это только для вас на секрет. Но эту историю я слышал от второго лица. Когда я собирал эти истории, это было в Казани, один преданный пришел и сказал, вы хотите, я вам достану хорошую историю. Мой знакомый преданный в соседнем городе рассказал свой переход с одним Кришной. И рассказал эту историю, второе лицо. Это был бандит. Настоящий. Был в группе, бандитской группировки. У него были деньги, все, что они хотели. Но там у них была еще одна группа, с которой они сложно жили очень. Сложно начали. Но так или иначе, он испытал какую-то клиническую смерть. По какой причине, сейчас я не помню, это рассказать. И в клинической смерти к нему приходили страшные существа. Да, вот таких случаев сейчас много мы находим. И они называются ямадуты в ведах, а так люди просто понимают, что это какие-то послания из ада. Они чувствуют страх, сильнейший страх, ужас, присутствие. Они бесчеловечно действуют по отношению к умершему. Очень грубо, жестоко. Вытирают его из тела, там пытаются, и с наслаждением, с издевками, очень плохо, ужасно. Неподкупные, злые, страшные на вид, непереносимые существа. Он испытал вот этот опыт небольшой клинической смерти, видел этих существ, которые к нему приближались, но он не умер. И однажды он увидел Шримад-Бхагаватам, помните, там Джабила на другой стороне обложки, как раз Тимадут его там вытаскивают. И поскольку он запомнил свой опыт, он поинтересовался, прямо, что за книга, о чем, что и как. Приобрел технику. Стал общаться, говорить приятно. Потом сказал, но здесь же нужно вести правильный образ жизни, чтобы не попасть в ад, очевидно. Да. Понимаешь, я неправильный человек, я не могу изучить жизнь. Я не могу никогда выйти из этой компании. Меня не пустят. Такого ноги было дороже. Что делать? Я говорю, нет, ничего страшного, все получится. Повторяешь на кругах мантры, Кришна что-то не придумает. Кришна очень милостив. Всем преданным. Он его убедил, то начал практически на кругах мантры. Он сейчас преданный начал. И он не мог понять, ну как это Кришна мне вообще будет не пробовать. Я пытался что-то им говорить, забудь об этом. Мы с тобой до конца жизни связаны все. Одну веревочку. Есть грехи, которые мы не можем разорвать. Даже не думай об этом. Ну и я смиренно это принял, но я думал об этом. Я стоял на ногу, стал вегетарианцем. И однажды ночью мы бы сидели в ресторане, сняли ресторан на ночь. Все развлекались, было очень хорошо. Так и что-то вегетарианское, ничего не пил с ними. Но этой же ночью была разборка с нами. Это часа в три ночи, глухую ночь, вышибли двери, и другая группа уже вооруженная. Все ходили там же. Но говорит, что видел я? Я говорю, это совершенно другую картину. Я говорю, я сразу вскочил, когда ты все увидел, опишу, но уже были выстрелы. И все говорят, падали эти люди, многое все происходило. Но говорит, что видел я? За каждой спиной лежит этого бандита. Стрел не могут. И куда, говорит, он показывал, туда был выстрел. Куда попал сразу же. Без промаха. Вы куда, говорит, показывал, то не делай. Говорит, не все инструменты. Я придумал, что мы тут руководим миром. За каждой спиной, говорит, я видел другие существа, которые пришли уже еще будут в этой секунды, не знают, когда сейчас это произойдет, кого нужно брать, куда везти. И они, говорит, никто не показал на меня. Я, говорит, как будто просто никто не заметил, даже не видел глаза. Все перестреляли и быстро убежали. Я, говорит, я стою кругом трупы. Я в шоке был полный. Но когда они убежали, они будут это остались. Я, говорит, не жив, не мертв. Я их вижу. Они входят на меня с наслаждением. Подходят к этим убитым, достают инструменты. Ключи, петли. И с такими воплями они их выдирают, эти грешники, нравятся. И говорят, волокут, эти сопротивляют, и волокут, бьют. И мимо меня, говорит, прошу, в нем идут. Не глядя на меня, говорит, ты покосился глазом, не сказал, тебя еще доберемся. И слыхали, Кришна, я пошел к храму. Сейчас он предан, все в порядке. Было несколько невероятных историй, которые я книгу не включил, это уж слишком. Так, то есть и пока падает, класс, это очень интересно. Я думаю, такие книги будем издавать в будущем еще, когда люди больше веры приобретут. Также восприятие ада и несколько человек в книге есть одно письмо, связанное с опытом ада. Интересно, видите вы? Это же страшная история, как? Невозможно. Первый опыт ада у меня был с человеком из Петербурга как раз. Это было в 87-м или 8-м году, я помню. Да. Я рассказал там лекции. Здесь в Петербурге рассказывал. Это человек был из Петербурга. Многие мамы, может быть, даже помнят его. Он приходил в Горничу. Он мне подробно рассказал у себя дома, как он был в аду. Я вам честно скажу, ничего подобного не слышал. Я до этого не так уж и верил все эти вещи. Но когда послушал его как очевидца, на меня принеслась эта атмосфера реальности. Я понял, что ад может быть просто ум человека запросто. Дело не даже не в физическом теле. Он реально испытал, он даже подробно рассказывал, что мы с ним делали. Какие кошмары, я даже не мог себе представить в то время. У нас еще не было этой песни Бажа, он тогда описывал эти адские пытки и все это. Но он рассказывал это. Но мы не будем слишком омрачать нашу лету сегодня. Очень позитивно, давайте. Да, вот тот, что в книге, это уже преданный, инициально рассказывал о своем опыте, как он пришел в сознание Кришны, прошел через вот эти адские страдания. Он бросил седьмого этажа. А, это значит, из этой книги. Из Петербурга тот человек не стал преданным. И им руководил страх, только страх. Он слушал, как бы, меня слушал. Он принимал любые мои истории. Но он была на цель. Не осознать Бога, а просто не попросивать. Он это бездумно делал. Вижу, не попросивать. Потому что он не удержался. Я удивился, что даже по страхам ада он не смог остановить Бога вечности, потому что нет сознания Кришны. Он был готов на все. Как не попросивать? Он только об этом спрашивает. Бог вполне разумный, нормальный человек. Но что касалось ада, он был просто нормальный. Это был панический животный. Он был готов любой принять, любые условия. Что нельзя сняться, все это взятность. Не же курить, не буду курить. Через месяц, а если все-таки я одну месяц свой закурить, я говорю, а потом это не правда. И насколько? Насколько времени ты не платишь? Он был непреданным, но просто боялся рады. И вот видите, без преданного служения он не смог даже по страху ада прекратить греховную деятельность. Какая сила чувства. Что это даже в аду пытаются наслаждаться живые существа. Такая тенденция, видите? То есть без духовного сознания это невозможно. А вот райских планет люди обычно не рассказывают его. Эти люди, которые становятся полностью умиротворенными, независимыми от каких обстоятельств. И одна несколько человек исходит таких. И гороскоп тоже говорит об этом, что они спустились как-то сверху. Они много лет совершают служение, ни о чем не беспокоят. Вообще ничего не беспокоит. Ни одной жалобы от них не слышит. Это запас, видите, запас благочестия. Надо по числам. Ну, там легко запутаться, но есть такая наука. Вы можете свою жизнь видеть по числам, допустим, но видеть по обстоятельствам, как вы понимаете этот мир. Но есть много способов видеть свою ситуацию. Но также это чревато тем, что мы запутаемся в измышлениях еще понятно. Это сложно само определить. Когда вы поднимаетесь над этим уровнем, тогда уже видите яснее. Поэтому рекомендуется подняться на трансцендентный уровень. Тогда вы видите, что вы уже яснее. Так человек запутывается, сбивается с толку. Да.
Вчера вы рассуждали на тему практического применения преданного служения и сказали о том, что в данной ситуации лучше всем принять ответственность. А вопрос, что такое принять ответственность. Вы сказали о том, что... Ну, вы почему-то подчеркнули аспект принятия гостей, гостеприимства, каких-то взаимоотношений. Почему это?
Очевидно, мы не раскрыли до конца эту тему. Но что тут мы сказали, с чего можно начать? А вообще ответственность означает, что я помогаю не собственно за кого-то другого, за жизнь духовного другого человека. Этот момент очень важен. Гостеприимство – это лишь начало этих отношений, когда начинаем служить как гостям. Друг другу и поиспытываем этот свой вкус, как отношения углубляются, развиваются. Но в высшей степени это позиция как бы уже духовного наставника, форма гуру, когда человек придет ответственность к кого-то. Вот это помогает ему подняться, утвердиться в духовной форме. Если мы не несем никакого ответственности, очень сложно остаться на духовном состоянии. Должна голова болеть, а за кого-то, постоянно, должны быть погружены к нему. Как родители о своих детях думают? Почему так стабильно в своей работе, скажем, больные, ничего не они делают, выполняют любой ценой, потому что они получены, это любовь, халы, к семье, к детям. Они ответственны за это. Это их ответственность. А человек нет семьи обычно, он безответственный, это известно. Ну, не так сильно он устроен в жизни. Долг его не такой твердый. Это аналогия. Если мы хотим духовной жизни тоже утвердиться в брамане именно, то мы должны помогать кому-то. Как бы литры крови тратить для того, чтобы кому-то помогать духовной жизни.
А вот что такое взять духовную ответственность?
То есть помогать духовному прогрессу непосредственно. Сюда многое может ходить. То есть вопрос такой довольно глубокий, обширный. Но в конечном итоге это развитие вкуса к святому миру. Конечно.
Мы знаем из Писаний и из лекций, что у брахманы в прежние времена вели прекрасный образ жизни, чистый образ жизни, и какую деятельность они, какой вклад они вносили в управление народом. Царям они помогали. А вот в наше время цель брахманов, какую роль они должны сыграть в современном обществе? И все ли брахманы выполняют эту роль? И честно ли они относятся к своим обязанностям? И что надо делать с теми, кто нечестно относится? Что могут ли они вас?
Да, мне нужно сделать вывод, видите, оказывается, практически.
Да, практически.
Но брахманы не обязаны делать практические выводы, например. Я скажу почему.
Да, почему?
Есть вопрос самоосознания. Кто такой брахман?
Да.
Главный момент. Что он живет по принципу ахимса. Не на себе. Он не навязывает ничего. Не обязательно не говорить детей.
Не должен навязывать.
Я сейчас расскажу, хорошо?
Хорошо.
Он не должен иметь отношение ни к политике, ни к экономике, ни к славе. Ни национальным интересам.
Конкретно.
То же самое, это понятно. Я сейчас основополагающие моменты объясняю. Вы должны знать, что детали вы должны применить сами. Должен быть разум еще личным. Я сейчас основу говорю, которую важно понять каждому из нас. То есть люди должны жить брахманы по принципу ахимса. Это класс людей святых. Они не русские, не американцы, не индусы, не действительно никаких городских, национальных интересов, общественных интересов. Общие человеческие принципы. Это ахимса называется. Что другие уже кшаты, идут с пристрастием. Потому что там уже есть понятие родины, нации, все это уместно вот в политике. А брахманы должны быть при этом независимы от этого всего. Тогда они управляют обществом. В этом случае. Потому что они не часть политического аппарата. Они дают пример и силу. Пример своей силы, вдохновения чистоты. И каждый дурак видит, что вот таким нужно быть. Вот туда нужно идти. И царь, и подданные, и все остальные. Если есть такие примеры. Если они не живут по такому принципу, никто их не примет за авторитет. Они могут говорить, что угодно, другого будут отрицать. То есть поэтому брахманы должны формироваться в течение времени. Чем больше мы получаем науку о душе, тем больше мы получаем брахманические качества. Тут нужно иметь терпение. Пожалуйста, не бунтуйте против брахманов. Дайте им возможность развиваться. Брахманов не наказывают никогда. Дальше они совершают неопытные, еще не совершают ошибки, брахманов не наказывают. Они это путем самоосознания. Брахманы проявляют себя сами. Мы можем сказать, что сейчас мы воспитаем брахманов, такое количество выдадим брахманов в стране. Поэтому успокойте же браманов. Займите мир и терпеливое положение. Иначе Кришна нас накажет. Нужно дать возможность браману создать самостоятельно. Путем самосознания. Они появятся, они уже есть. Они будут развиваться. Потерпите.
Что?
Когда
вы говорили о опыте адского существования или райского, а есть ли опыт трансцендентного?
В письмах?
Да.
Да? У каждого преданного есть трансцендентный опыт. Вот в этом ценности книги главное. Что Бог говорит в сердце каждого живого существа, каждого человека. И вот там в книге это очень хорошо можно увидеть. Вот в чем ценность. Что каждый мы должны знать друг друга глубже. В сердце каждого преданного есть что-то сокровенное. В книге это открывается постепенно. Даже неудачные опыты все равно говорят о том, что человек связан с Богом. Его преданным. Это самое плохое преданное, чем понимаю, связано с Богом. Потому что мы должны быть очень осторожны, когда мы даем какую-то оценку другим. Только Нарада, и такие святые, как Нарада, могут давать какую-то оценку, и то они балансируют их на резибрит. Это очень сложная оценка преданного. Нарада только прославляет преданных, оценку никакой не дает. Или брамана прославляет его. Она говорит, нет, не я, тот, но или тому другого прославляет. Но оценку избегает давать. Он просто прославляет его всех, как чистый преданный. Что все находятся в процессе, в пути. Надо видеть таким образом. Мы тоже должны видеть в процессе друг друга. Есть разные уровни, но мы это все в процессе. Будьте внимательны. Через какое-то время мы станем другим. Фрукты созревают на дереве. Вы критикуете, что не зеленый, будьте осторожны. Завтра они уже будут другими. Через 15 лет, если вот эти преды никуда не уйдут, все станут чистыми предами. А многие раньше. Поэтому будьте осторожны. В оценке. Итак, наш концерт готов. Где это помолоть?
Куда они входят? Если они обращаются к Богу, как просто Богу, такой личности, что с ними происходит? Да, они высшие, читают. У нас периодически живущих на земле людей, получают святыми, делают законы, поклоняются, происходит какое-то периодическое чувство. Человек жил, потом он совершил что-то, и не позволяется святому. Ну, взял на себя какие-то, ну, а если говорить о тех людях, которые действительно живут, например, и бросят, или, может быть, мучают, то да, что с ними становится?
Люди другого уровня, не такие святые, умнительные, но которые просят взять грехи на себя, они не обладают этим могуществом. Конечно, если человек обладает могуществом, может отучить такую миссию, имитировать это невозможно. Это Иисус Христос может делать, скажем. Господа его дата может это делать. Баптисты сами тоже это сделали, наши пример исходы. Но это очень редкий случай, нужно быть осторожным в этом. Если это не святость на нашей платформе, это не принесет пользы никому. Нельзя не делать. Нужно сам ей чувствовать сильное, глубокое сострадание в сердце. Очень сильное, чтобы делать такую вещь. Это великая чистота должна быть. Просто подражать в такой смысл. Нужно быть самим собой. Но вы скажете, когда будет готово. Они, видимо, еще готовятся. Если разница в их усилиях, садимся. Имеете в виду преданных, как они практикуют садхану. Если есть материальный мотив у преданных, они с этим материальным мотивом приходят к Богу, ну, к практике духовной. То обычно это садхана и усилия, аскезы, они будут носить временный характер. Например, меня интересует здоровье. Я заинтересовался Богом, потому что ногу не можно помочь. Ну вот Бог может помочь. Я попробовал. Да, какая-то помощь ощущаю есть, так? Моя дорога становится лучше. Какой результат? Сознание становится. Все, мне уже не хочу тратить усилия. Я получил результат. Это один из признаков того, что есть материальное материя. Нестабильность. Иногда это делаю, иногда это не делаю. Когда мне нужно, я делаю, когда мне нужно, я делаю. Поэтому лучшие из четырех категорий считаются те, кто интересуется абсолютно истиной непосредственно. У них интерес к Богу есть. Вот они стабильны в своем сенебате. Им не трудно следовать сенебату всю жизнь. Что их интерес – Бог. Все прогрессируют, если не оставят процесс преданного служения, все станут чистым преданным, все очистятся. Если мы не оставим наш процесс, мы все очистимся. Тут уже эта форма разума, мы должны знать это. Мы должны не мотивы, это слабость, но разум есть, так, я слушаю. Слушаю святые, говорят, так, опыт есть, я очищусь. Мне нужно продолжать. Продолжать до конца идти. Это платформа разума. Так можно преодолеть инстаграм сети. Будхи йога постепенно развивается разум, сила разума. Информация – это внешнее проявление знания. Например, вот внешнее проявление знания, книга, форма. Кто-то сделал это, чей-то разум воплотился. Вот внешнее проявление разума. Отношения, внешнее проявление знания. Знания есть. Вот книга имеет знания. Но чтобы получить эти знания, нужна личность, которая нам это разъяснит. Это уже внутренняя сторона. То же самое. Интуиция – это духовная память. Вот вы слушаете, скажем, впервые что-то трансцендентное и узнаете это. О, точно, я так и чувствую, мне так именно так, я понимаю, это интуиция. Это тонкая память. Духовная память существует, это нужно пробудить. Или вы открываете священное писание и говорите, правильно, откуда вы знаете? Ну вы убеждены, так и есть, точно, это интуиция. Все это есть Бог, подтверждает. Готовы? Где сказать?